Добрый день. Слава Рейне.
Она пока стесняется, и ей придется долго тренироваться, чтобы правильно проговаривать фразу «Слава Украине, героям слава!» Российским оккупантам то, что они заслуживают. И об этом на последнем брифинге Мария Захарова проговорила очень и очень подробно. Многие знают Марию Владимировну как сильно пьющую шмару, но на самом-то деле это большая ошибка. Дело в том, что Мария Владимировна – это голос Российской Федерации. И этот голос Российской Федерации, чуть не сказал через букву «П», так вот этот голос решил нас пристыдить и научить сочувствовать на Российской Федерации и ее жителям после теракта в Крокус-Сити. В общем, пришла Захарова и решила сообразить.
На четверых.
Как это выглядит в ее исполнении, я примерно представляю. Она ставит 3 зеркала и соображает. Вы же свою версию можете написать в комментариях и подписаться на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. И да, Захарова – это голос фашистской России. Все остальные определения типа «шмары» – это все оценочное мнение.
Непосредственно о ситуации на Украине, но начнем мы опять же с ситуации вокруг Крокус-Сити-Холла. Как я уже сказала, практически весь мир выступил с решительным осуждением теракта. Потом втянулись в общемировой хор и западники, кроме одной страны.
Интересно, кто же не сочувствовал россиянам, кто же не скорбел? И самое главное, почему? Ведь это большая загадка. Что важно, забегая вперед, сразу скажу, что Российская Федерация, она использует теракт в Крокусе исключительно для того, чтобы иметь аргументы вести войну с нами, продолжать вести войну с нами.
Только одна страна на нашей планете – пошла противоходом. Не уверена, что можно говорить о стране и о государстве. Все-таки давайте говорить о киевском режиме. Мало того, в украинских социальных сетях появились циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии. Кстати, вопрос к американским интернет-гигантам и платформам. До сих пор не решились удалять человеконенавистнические посты, которые призывают убивать русских. До сих пор считаете это нормальным? Вы же, получается, солидаризируетесь с теми террористами, которые убивают в зале мирных граждан, в зале театра.
Я считаю это нормальным. А вы? Конечно, надо уточнить. Нужно уничтожать российских граждан, которые с оружием в руках перешли границу Украины, независимо от их юридического статуса. Но в связи с тем, что война выходит в некотором роде на новый уровень, конечно же, атаковать нужно российских военных, российских силовиков и на российской территории. НПЗ – это бонусом. Крымский мост тоже.
Вы же делаете то же самое, только в информационной среде. Более того, вы же все эти годы, я обращаюсь опять же к американским интернет-платформам, вы же все эти годы мотивировали экстремистов к тому, что если даже убивать нельзя, то русских можно. Видимо, смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляет кому-то какое-то просто людоедское удовлетворение.
Если Захарова начала говорить об удовлетворении, хавайся в жито. Ну, чем она может быть удовлетворена, кроме любви к Путину, к фашистской России? Конечно, она еще получает удовольствие от смерти, от того, что ее страна несет смерть. Давайте-ка посмотрим удовлетворение от убийства мирных людей. А кто же это все пропагандирует? Ну-ка, давайте-ка раз, два, три. Из того, что было сказано по российскому государственному телевидению за последние дни. А потом мы обсудим, должны ли мы сочувствовать россиянам или нет.
Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад.
Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо.
И то же самое сделать с другими городами, в том числе
можно
с Киевом.
Можно и на восток. Я знаю, что в Белгороде готовы пункты временного размещения. Можно принять.
Сказать, что это новость в части того, что они хотят разрушить украинские города, да, нет. Тут единственный нюанс, что появились пункты временного размещения в Белгороде, это интересно. Это вот лишний раз свидетельствует, что специальная военная операция Владимира Путина и российской нации и народа, с нацией не уверен, но народ в некотором роде там есть, народонаселение. Значит, их спецоперация «Война» идет четко по плану. Ну-ка, давайте-ка вызовем Машу. Она сейчас покажет сеанс публичного удовлетворения, что ей еще в жизни нравится Захаровой.
Это касается не только киевского режима, но и всех тех, кто считает возможным оправдывать убийство граждан России, русских, русскоязычных. Это очень опасно, особенно если вспомнить о тех многочисленных кровавых преступлениях, которые современные бандеровцы совершили против мирного населения Донбасса и других российских регионов. Об этом мы тоже поговорим сегодня подробнее. Буквально молниеносной была реакция режима Зеленского. Он сначала поспешил откреститься от этого преступления, неуклюже пытался переложить вину за него на Россию и ее руководство. Он прямо начал распространять какие-то обвинительные речи в адрес России и ее руководства в контексте теракта. Делалось это настолько топорно, что мысль об украинском следе стала буквально укрепляться в массовом мировом сознании.
Нет, слабо и мало. Давайте-ка разберемся. Разберемся с тем, почему мы не скорбим и не сочувствуем. В некотором роде я не то что злорадствую, у меня такое, знаете, пренебрежение к ним просто. Вот лучше, наверное, не пишешь. А все почему?
Вот я сейчас вижу, главный враг Украина. Вот его надо уничтожить.
Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо.
Сильно пьющая Шмара Захарова, официальный голос Российской Федерации, Соловьева называет журналистом. Но почему-то она вспоминает обо мне. Стоит и думает: Маша, любые мысли, любые флюиды, которые ты направляешь в мой адрес, они бесполезны. Потому что ты военная преступница со всеми вытекающими последствиями. И Гаага ждет не только Владимира Путина. Там список немного дольше, длиннее. Это не то, что вы подумали. И составлять его будет Кирилл Буданов и другие специалисты.
Зафиксировали это, мы сохранили все те видео, все те аудио, все те скриншоты сообщений, которые были размещены в эти часы в интернете и появлялись на телевидении. Мы же видели, как официальные лица, представляющие киевский режим, совместно с теми, кто называет себя украинскими журналистами, а на самом деле являются даже не пропагандистами, теперь они уже просто трубадуры террора, часами сидели в прямом эфире в интернете и разглагольствовали о вине России и непосредственно руководства нашей страны в связи с терактом под заголовком «Москва убивает своих собственных граждан». Ничего себе!
А в чем противоречие? Кто-то может объяснить? Я противоречия не вижу. Ни одного. Там единственный есть нюанс, что часть российских граждан она убивает об Украину со всеми вытекающими последствиями. Ну и давайте-ка разберемся далее. Почему же мы не скорбим и не сочувствуем?
Должно быть иллюзия. 48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить к чертовой матери. Вот не надо больше ничего говорить. Любые наши проявления взаимопонимания, братья, сестры, воспринимается ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам братья, уже здесь. Они нашли способ перейти границу. И они покинули. Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит?
Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо.
Сразу хочу сказать, что неправильно скорбели не только украинцы. Или, точнее, вообще не проявляли какого-то сочувствия к российским фашистам. Тут все очень просто. Это же обыкновенная человеческая логика и мораль. Вы пришли в нашу страну убивать, убивать и убивать. И когда у вас там на болотах случаются какие-то проблемы, вы требуете какого-то, я не знаю, особого отношения. Так не получится. Еще раз. То, что у Рашки много врагов по всему миру, это понятно. Они много бомб сбрасывали на этой планете, не только в Украине. Ну и, возможно, какие-то горячие парни решили с ними посчитаться. Еще раз, террористу как явлению нет никакого оправдания. Но что делают эти негодяи? И рот Российской Федерации в том числе. Она клеймит Запад. И в первую очередь...
Прозвучавшие из Вашингтона по горячим следам слова представителя Белого дома Кирби вызывали недоумение не только за рубежом, но и внутри Соединенных Штатов Америки. Первым делом он заявил, что необходимо получить больше информации о произошедшем, чтобы сложить дословно пазл воедино. Казалось бы, вот оно, разумное. Нужно дождаться результатов хотя бы каких-то первичных экспертиз, результатов допросов, результатов работы следственных органов. Но нет, спустя буквально пару часов пазл, видимо, в Белом доме сложился окончательно.
Да, вся планета видела, как отсекли ухо. Ухо у таджикского парня, предположительно террориста. Как ведет себя Россия при задержании ее силовики, при этом хвастаются этим. Ведут они себя как террористы. Значит, почему Украина не имеет к этому отношения по информации Государственного департамента и Соединенных Штатов? Ну, во-первых, есть здравый смысл, который никто не отменял. В принципе, Россия в данном случае вне этого правила. Это, мне кажется, очевидно. А есть и практическое объяснение. И Захарова, и не только Захарова, своим ртом это проговаривает.
Вопрос о том, знали ли Штаты о нападении заранее, Кирби, представляя Белый дом, сказал, что нужно спрашивать Госдеп. То есть вы представляете, вы только вдумайтесь. Это же очень важно. Когда нужно было ответить на вопрос о том, кто стоит за терактом в России, Госдепу, Белому дому потребовалось всего лишь каких-то там, я не знаю, пару часов. И они тут же сказали, кто же в этом виноват. Когда Белый дом спросили, а передавал ли этот самый Белый дом, администрация Байдена, американское разведсообщество, соответствующие материалы официально в Москве, они не смогли ответить на этот вопрос. Они сказали, что журналистам нужно обращаться в другие ведомства.
Как? Это видео мы начали с того, что Захарова решила сообразить на четверых. По большому-то счету, ей компания не нужна. Значит, главный упрек, претензия американским партнерам, а в данном случае в борьбе с терроризмом, это правило никто не отменял, в том, что как-то не так им сообщили. Но вообще-то, значит, посольство Соединенных Штатов и других натовских государств, они официально, громко на своих сайтах публиковали, что в России террористическая опасность. Как вы думаете, если они официально об этом заявили, то, наверное, было что-то еще неофициальное? Я вот знаю, что было. Причем и российские военные преступники тоже это знают и об этом говорят.
То есть информацию, которую передали США, да, о которой они говорят, было недостаточно данных там, чтобы предотвратить?
Знаете, значит, такая практика складывается, когда американская сторона, даже если предоставляет определенный объем информации, он не всегда бывает конкретно. Поэтому приходится дорабатывать. Много примеров к тому. Несколько лет назад, вы помните, в Санкт-Петербурге, значит, когда в одном из соборов, да, должен был состояться террористический акт, нам пришлось, да, дорабатывать эту информацию на коленке, в буквальном смысле этого слова. Спасибо, конечно, что говорят, но тем не менее хотелось бы большей конкретности. Конкретики.
Теперь, внимание, вопрос. Соединенные Штаты официально уведомили Рашу, несмотря на то, что это нацистское, фашистское государство, о том, что готовится теракт. А что эти говорят? Информация была не конкретная, недостаточная, приходилось дорабатывать на коленке. Хочется спросить, Бортников, ты кто? Ты глава ФСБ или кусок чего-то не очень хорошего? Тебя проинформировали, тебя предупредили, а российские спецслужбы провтыкали этот теракт. Провтыкали. И сейчас пытаются переложить ответственность на западный мир. Вот он говорит, что нам надо было больше информации получить от американских друзей. Так вы скажите спасибо, что вам в принципе эту информацию предоставляют. Потому что сколько радиоактивный пепел раз на неделю угрожает уничтожить Соединенные Штаты, а вам все равно продолжают помогать. И как вы воспользовались полученной информацией? Никак. Потому что все ФСБшники и другие силовики сосредоточены на внутреннем терроре против граждан Российской Федерации и на войне с Украиной. Вот, собственно, и все. И поэтому Захарова с таким вот кислым лицом, чуть не сказал «е», да, тут рассказывают о том, что не так скорбит Запад. Запад виноват. Она, оказывается, тут с секундомером в МИДе сидела и засекала, какая страна Запада, когда опубликует свою позицию по этому поводу и выскажет соболезнования. Им показалось, что западные страны делают это слишком медленно. Медленно жалеют Россию. А используют весь массив этой информации они исключительно для того, чтобы продолжать обосновывать войну. Все эти истории, что эти таджикские парни бежали в сторону Украины, был коридор, их должны были встретить как героев. Все это такой бред, честно говоря. Во-первых, Лукашенко говорит, что они бежали в Беларусь. С другой стороны, еще раз, вот вся эта российская фашня и Путин в первую очередь, они сосредотачиваются на том, что вот НАТО приближается к нашим границам. Очень странно. Швеция, Финляндия придвинулась к границам. Нет, не так. Швеция и Финляндия, эти страны там, где были, там и не остались. Они вступили в НАТО, и вроде альянс стал ближе к российским границам. Так это? Так. Но почему при всем этом раскладе фашня – это Мария Захарова? Ну, и Российская Федерация, ртом которой она является. Потому что НАТО, в отличие от российских собачка-свинка-триколор, границы эти не пересекала. Это же просто и очевидно.
Министр иностранных дел Литвы Ландсбергес вообще выступил запредельно по своей сути сообщением. Он сказал: не будем терять фокус. Вы не фокус можете потерять. Вы не хотите терять прицел. Это да. Но тогда так и надо говорить. Отмалчиваться пытались представители Ирландии, Канады, Новой Зеландии, оттягивая свою реакцию буквально до последнего. Ну, как я уже сказала, режим Зеленского единственный, кто обвинил Россию в причастности к теракту.
Почему многие украинские журналисты, я в том числе, выдвинул такие предположения, что это сделали они сами? Ну, во-первых, у российских нацистов такой имидж. На этом они приходили к власти, и подобные вещи они используют в рамках своей так называемой политики террора, смерти, ну, в общем, в пропаганде русского мира. И да, этот теракт, почему они хватаются за украинский след? Потому что вот в любой момент можно сказать, что давайте проведем еще одну волну мобилизации, потому что вот Белгород страдает. Хотя Мудозвон там ходит без бронежилета, значит, страдания не засчитаны, и нужно усиливать, усиливать и усиливать. Что касается сбивать фокус, что имеет в виду глава МИД этой страны? Он имеет в виду, что сейчас Захарова и компания воют на тему, что мы жертвы агрессии. Ничего подобного. Вы как были оккупантами, так вы и, собственно говоря, ими остаетесь. А по отношению к оккупантам прицел сбивать не надо. Вот у меня на днях выйдет интервью с нашим крутым оператором БПЛА с позывным «Марио». Вот у него прицел не сбивается. Не пропустите это. Важное интервью.
Об этой жуткой стороне современного оголтелого неонацизма на Украине, построенного на ненависти ко всему русскому, западные медиа-мейнстрим своим зрителям не рассказывает. Они не становятся объектами карикатур. Они не вызываются на ковер международных правозащитных организаций. Они, кстати говоря, не подвергаются культуре отмены. Вот за эти свои жуткие заявления и слова Нетша им обещают еще больше денег. Для чего? Для того, чтобы, как сказал Джордж Буш-младший, они убивали еще больших русских. Потому что, как развивали эту мысль уже представители Белого дома и нынешней администрации Байдена, это хорошая сделка.
Такое впечатление, что Мария Владимировна Захарова от фразы «убивать русских» получает удовольствие. В ходе этого брифинга она ее продекламировала с различными интонациями. Грустная, веселая. Маша в шоке, Маша в восторге. Маша на волне безумия. Тут у нее получилось лучше всего. Так вот, сделано это много-много раз. Я еще раз, не хочется быть банальным, но скажу. Российские граждане, если у вас какие-то претензии к Украине, идите на Москву. Москва, Кремль, Путин. Вытягивайте деда на войны, повелителя бункера, этого мстительного маньяка из Кремля за ноги, за руки, можно за шею. Иди, гляди, гляди, и проблема «война и мира» начнет решаться. И мы будем жить в рамках международно признанных границ. Ну и в завершение. Без эстонцев никуда. Это так прикольно. В то время, когда я был в Таллине, а потом в Вильнюсе, звучали эти заявления со стороны руководителей соответствующих ведомств. Вы, наверное, думаете, что это совпадение, почему Цымбалюк был в Таллине, а там звучали такие заявления. Совпадение? Не думаю.
Это сделаю. На сайте внешнеполитического ведомства Эстонии был опубликован следующий комментарий. Вчерашнее нападение на концертный зал в Москве, говорится в официальном сообщении МИД Эстонии, ясно показал, что режим в России ориентирован, опять же, подчеркну, это слова эстонского МИДа, на завоевание соседних стран и организацию гибридных операций вместо заботы о благополучии и безопасности собственного народа. Дальше эстонский МИД начал зарываться еще глубже и отметил, что это не первый случай в истории, когда российское руководство использует, как было там сказано, теракты в Москве с жертвами среди мирного населения для оправдания своей военной политики.
А Машка-то молодец. Зафиксировала, что на этой планете много людей, которые называют вещи своими именами. И один из них... Это автор YouTube-канала с поэтическим названием, поэтическим и романтическим, Роман Цымбалюк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. И да, чтобы эти нацики не говорили, не мечтали, запомните аксиому: Украина была, есть и будет. До побачення.